Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы прочитаем рассказ, который называется «Божья мысль». На берегу Днепра, в маленькой деревушке Голубовки, особняком стояла покосившаяся хатка. Рядом с ней играло двое детей. На небольшом дворике не было заметно и признака какого-либо хозяйства. Полуразвалившийся сарай и клуни были пустые. Двери их едва держались на оторванных петлях. А яркое весеннее солнышко весело светило и пригревало только что оттаявшую землю. Оно как бы не замечало царивших здесь бедности и запустения, ярко обливая своими лучами все, до чего могло коснуться. Исхудалые дети в заштопанных рубашонках были невеселы. Игры их были вялы и апатичны. Впрочем, играло только двое детей. Девочка лет 7 и мальчик лет 3. Девочка строила брату хатку из чурочек, а мальчик подавал ей эти чурочки, радуясь и хлопая в ладоши по мере приближения постройки к концу. Старшая же девочка, лет 9, не принимавшая участия в игре, сидела в сторонке, обхватив свои худенькие коленки еще более худенькими ручонками и опустив вниз белокурую головку. Временами, когда она поднимала ее, на ее хорошеньком личике можно было видеть глубокую печаль и недетскую думу. Точно так, как черная туча пробегала мимо солнышка и затмевала его сиянием. «Олеся!» — крикнула маленькая девочка. «Посмотри, Сашко опять разломал мою хатку, А я так старалась ее построить!» Старшая девочка вздрогнула. «Зачем тебе это делать, Сашко?» сказала она с упреком.
«А для чего же Милася сделала хатку без окон? Хатки без окон не бывают!»
оправдывался мальчик, капризно надув губки.
«Я окна не умею делать, у меня нет стекол. Как же я без них сделаю? Я больше не стану строить, ты нехороший мальчик. Делай сам, как знаешь», — ответила Милася, сгребая в кучку рассыпанные чурочки.
«А я пойду маме скажу»,
— заплакал Сашко, встал и побежал в хату.
«Мама, Милася не хочет мне делать хатку!» закричал он еще с порога, подбегая к матери, которая лежала на лавке, покрытая дырявым кожухом.
Мать не отвечала. Она была больна и только что перед тем заснула.
«Мама, слышишь? Что ты все время спишь? Вели Миласе играть со мной!»
не унимался Сашко, толкая мать. «Что тебе, милый?» – спросила больная слабым голосом, очнувшись от забытья.
«Вели Миласе играть со мной!»
– не унимался Сашко, толкая мать. «Пойди, дружок, она будет!»
«Нет, она сказала, что не станет!»
«Мама, дай мне хлебца!» – вдруг круто повернул Сашко.
«Я есть хочу!»
«Скажи Олесе, она даст!»
«У нас нет хлеба, мама!»
Тихо сказала Олеся, подойдя к матери.
«Ох, Господи!»
Как бы простонала больная и на минутку закрыла глаза. А Сашко все приставал к Олесе, прося у нее хлеба, ссылаясь на то, что мать приказала ей дать. Бедная девочка не знала, что ей делать. Хлеба не было ни крошки. Она сегодня утром последний кусок разделила между братом и сестрой, а себе ничего не взяла, только выпила глоток воды.
«Олеся!» – через минуту позвала опять больная.
«Что, мама?» – спросила девочка.
«Посмотри там, в ларе, не осталось ли немного муки? Если наберешь, свари болтушку».
«Хорошо, мамочка». Олеся захватила с собой деревянную чашку и побежала в кладовку. За ней побежали Милася и Сашко. Олеся, к великой радости, наскребла две горсти муки. Муку принесли в хату. Олеся развела огонь, вскипятила воду и, всыпав туда муку и щепотку соли, сварила болтушку. Все трое с жадностью поели ее. И когда уже заканчивали, спросили у матери, не хочет ли она. Но больная отказалась и только попросила дать ей напиться. Поев болтушки, дети повеселели. Но перед вечером голод снова начал мучить их. И двое меньших опять приступили к матери с просьбой дать им хлеба.
«Олеся!» – позвала она старшую. «Посмотри в сундуке красный шелковый платок. Этот платок подарил ей покойный муж, и она так берегла его, хотела сберечь для Олеси. Но дети просят хлеба, а другого ничего нет, что она могла бы заложить и купить им хлеба». Бедная женщина последний раз взглянула на платок и отдала Олесе, сказав: «Пойди, дочка, отнеси к лавочнику и заложи, а на полученные деньги купи муки, хлеба и сала». И девочка, поцеловав мать, убежала. Через полчаса она возвратилась в сопровождении лавочного мальчика, который принес полпуда муки, 4 килограмма хлеба и 600 грамм сала. «Вот, мамочка, я все купила!» – весело сказала Олеся. «Лавочник дал 75 копеек. 5 копеек у меня осталось». «Ну, деточка, и за это слава Богу!» — сказала мать. «А теперь вы возьмите, поешьте, и мне дайте маленький кусочек хлебца».
«А я, мамочка, тебе два бублика принесла. Лавочник сказал мне, твоя мама больна, это для нее получше будет». И Олеся торжественно, с улыбкой, подала матери два бублика.
«Спасибо, доченька, спасибо, родная!»
Олеся отрезала детям по ломтю хлеба и по кусочку сала. Такую же порцию она взяла и себе. Дети снова повеселели, помолились Богу и поблагодарили маму. Все легли спать, только не спала мать, мучимая не столько болезнью, сколько угнетающей мыслью о своем безвыходном положении.
Ее звали Адарой. Ей было не более 30 лет, но вот уже год, как она потеряла своего мужа Григория, с которым прожила 12 лет мирно, любовно. Он был добрым мужем, хорошим отцом и трудолюбивым, заботливым хозяином. Они жили не богато, но и без нужды, и, может быть, прожили бы так еще долго, если бы не случилось несчастье. Года 3 тому назад Григорий поехал с товарищами в лес рубить дрова. Подрубая одно дерево, Григорий не остерегся, и дерево упало на него, придавив его своей тяжестью. Когда товарищи вытащили его из-под дерева, то оказалось, что грудь Григория вся разбита. Его отвезли в больницу, где он пролежал несколько месяцев. Выйдя из больницы, Григорий, прежде здоровый и румяный, уже не нашел в себе прежних сил. Хилый и слабый, он постоянно кашлял. Работником он стал плохим и все больше лежал. Адара, бывало, сидит над ним и плачет. «Гриша, когда же ты у меня поправишься совсем?» «Нет, Адарочка, не поправиться мне. Видно, уже прошли наши красные денечки. Каково-то будет тебе, бедный!» Так прошел год. Здоровье его не поправлялось. Однажды летом приехал к ней ее отец. Ахрим Тонаренко, человек богатый, но скупой и суровый. Он жил от них в 5 верстах в селе Заринки. Адара была его единственной дочерью. Он приехал звать Григория к себе на помощь. Но Григорий, слабый и больной, лежал в это время на лавке и даже не встал при входе тестя. Адара встретила отца любовно. Дети, ласкаясь, подошли к деду, ожидая от него гостинца. Но дед Ахрим, обиженный на то, что Григорий не встал к нему с приветом, отстранил всех сурово и, подойдя к Григорию, толкнул его в бок.
«Ты что это все валяешься, как колода?» — сказал он грубо. «Рабочая страдная пора, а ты все лежишь!»
«Я, батюшка, не ленюсь, а сил моих нет», — ответил печально Григорий, с трудом поднимаясь на локте и кашляя. «Видит Бог, что я рад был бы, да не могу!»
«Эге! Постой! Вот я тебя вылечу!»
И дед Ахрим с силой дернул Григория за руку и поднял его с лавки. Григорий, бледный, не устоял на ногах и, шатаясь, снова опустился на лавку. Рассерженный дед, не веря его болезни, замахнулся на него кулаком и непременно ударил бы, если бы в это время Адара не бросилась на помощь своему мужу. Она схватила руку отца и отвела удар. Ее поступок ошеломил деда. «Как? Ты осмелилась удержать мою руку? Идти против меня? Своего отца?» Дед Ахрим задыхался от зла. Он никак не ожидал такой смелости от своей дочери, всегда ему покорной и кроткой. Адара стояла около Григория и дрожала. Испуганные дети плакали, прижавшись к матери, и со страхом смотрели на деда. А дед с трудом дышал и не мог выговорить ни слова.
«Видит Бог, батюшка, я никогда не пойду против твоей воли. Но бить больного нельзя!»
Тихо, но твердо сказала Адара, заливаясь слезами.
«Ну, хорошо, запомни же, отныне ты более не дочь мне, и я не отец тебе. Не смей глаз своих показывать мне!»
И дед Ахрим повернулся и пошел к двери.
«Батюшка!» — воскликнула дочь в глубоком отчаянии. «Батюшка, прости, останься!»
Ахрим с силой оттолкнул дочь и быстро вышел из хаты. С тех пор Адара его не видела. Не видела и матери, которой Ахрим строго запретил видеться с дочерью. Никакие мольбы, никакие слезы не могли смягчить и тронуть сурового и жестокого старика. Он остался верен своему слову. Даже когда через год Григорий умер, старик сам не поехал и жену не пустил на похороны к зятю. Адара выбивалась из сил, чтобы прокормить детей. Она продала все, что у нее было, и волов, и лошадь, а нужда все теснила ее. Но к довершению несчастья она в последнее время сильно заболела, а дети требуют хлеба, а хлеба в доме нет.
Дети, люби, спаси.
Прошла неделя. Адара стала поправляться и понемногу вставать с постели. Хлеб уже весь вышел. Иногда добрые соседи, жалея детей, приносили им черствые кусочки, и дети ели их жадностью.
«Деточки, мои милые», — говорила бедная мать, укладывая рано вечером голодных детей спать, «подождите немного. Господь жалится над нами, вернет мне мои силы, и я заработаю вам хлеба».
Когда маленькие дети крепко заснули, Олеся тихо подошла к матери и, крепко обняв ее, заплакала у нее на груди.
«Мама», — сказала она, — «разве Бог не может нам помочь? Ты же сама говорила, что Господь помогает бедным. Ведь правда? Ты говорила это? Скажи!» — приставала девочка.
«Да, мой дружок, говорила».
Немного спустя Олеся спросила:
«А чего ты не съездишь к дедушке и не попросишь его, чтобы он помог нам?»
«Он не примет меня, милая. Он запретил мне являться к нему на глаза. Он и маму мою не пускает ко мне».
У Олеси вдруг мелькнула мысль.
«Мама, знаешь, что я придумала?»
Вдруг радостно воскликнула она, и ее глаза как-то радостно сверкнули.
«Что, дитя мое?» «Только ты позволь мне, и я сделаю так,
что дедушка не будет на нас сердиться. Я знаю, мне Господь поможет. Он мне послал эту мысль.
«Как же ты сделаешь это?» — спросила мать, недоверчиво смотря на дочь.
«Уж сделаю!» — уверенно сказала Олеся. «Только ты позволь! Позволишь?»
«Ну хорошо, милая, скажи же, как?»
«Пусти меня к дедушке завтра, пораньше утром вместе с Сашко. Я пойду к нему, упаду ему в ноги и скажу, что нам нечего есть, и что мы умираем с голода, и что ты больная, бледная, худая. И дедушка простит, и я знаю это», — спешила Олеся высказать свою мысль. Глазки ее блестели, личико сияло уверенностью и вдохновением. Мать невольно поддалась ее уверенности.
«Ну, хорошо, Олеся, — сказала она, — да благословит тебя Бог. Иди, дитя мое, смилуется Господь над нами. Я буду молиться за вас. И вправду, сам Бог внушил тебе эту мысль. Только найдешь ли ты дорогу? Не заблудишься ли?»
«Вот, мама, я знаю, что все прямо-прямо пройти две деревни надо. И тогда приду к нему. Мы с Сашко быстро добежим. Сашко маленький. Дедушка, приведи его, скорее жалится. Только надо пораньше встать, чтобы застать дедушку дома».
«Да, а теперь ложись, моя милая, усни».
Мать и дочь еще раз крепко обнялись. Олеся, полная мыслей о предстоящем ей трудном подвиге, легла, но не скоро смогла заснуть. Ей все представлялся грозный дедушка. Вот он, удивленный и обрадованный, берет ее и Сашко на руки, обнимает, целует их и кормит досыта. Ставит им на стол горячего кулеша и молока. А бабушка-то как рада! То вдруг ей представится, что дедушка при виде их выходит из себя, бранит и гонит вон. Сердце у Олеси замирает. Она не может сдвинуться с места. Сашко дрожит, плачет и крепко прижимается к ней. А страшный дедушка, щелкая зубами, все приближается к ним. Вот он, близко-близко. Олеся вскрикивает, просыпается. Над ней стоит мать, тихонько толкает ее. Олеся не может прийти в себя. В хате начинает светлеть.
«Что ты, дочка, кричишь? Плохой сон видела? Испугалась чего?» – спрашивает мать.
«Я дедушку видела. Он был такой страшный, и я так испугалась, даже и теперь страшно».
И Олеся, вся еще дрожа, обняла мать.
«Успокойся, дитя мое», – успокаивала мать. «Вставай, тебе пора. Я сейчас Сашку подниму». Олеся встала. Одела старенькое платье и платок. Другой одежды у нее не было. Умылась, помолилась Богу.
«Вот, мама, я и готова», — сказала она весело. Сашко не хотел вставать, но мать сказала ему, что он сейчас пойдет с Олесей к дедушке, который такой добрый, что даст ему пряников. Сашко мигом вскочил, и веселенький стал торопить Олесю. Он, как и Олеся, шел босиком, в одной рубашонке и с платочком на голове. Мать благословила их и проводила за ворота, дав на дорогу по кусочку хлеба. Она долго смотрела им вслед, пока дети не скрылись из виду, мысленно призывая на них благословение Божие и молясь из глубины сердца. Боязнь, что отец не примет их, бедных малюток, волновала ее. Господи, не дай совершиться сему. Смягчи сердце моего отца. Она пошла домой, встала на колени и долго со слезами молилась. В этой молитве излилась вся скорбь ее наболевшей души, так давно и так мучительно тяготившей ее. «Тебе, Господи, поручаю я моих сироток», — молилась она, — «Ты благослови их».
Начало всходить, когда Олеся и Сашко отправились в путь. Утро было прекрасное, теплое. Повсюду алмазными искрами блестела роса. Проснувшиеся птички весело щебетали и пели свои песенки, хлопотливо перелетая с ветки на ветку. Веселый жаворонок, высоко-высоко взвившись в воздухе, пел свою прекрасную песню. Ярко блестевшая на солнце молодая изумрудная зелень ласкала взоры и как бы манила к себе для отдыха и покоя. Только что распустившиеся деревья, колеблемые слабым ветерком, чуть-чуть, едва слышно, шуршали своими свежими молодыми листьями и точно приветствовали детей, говоря им: «Идите, идите, детки, на доброе дело». Все, и солнце, и поля, и зелень, и деревья, и птички веселило и радовало сердца. И дети, взявшись за руки, весело и бодро бежали по дороге. Им казалось новым и странным, что они одни совершают такой длинный путь. Это ведь случилось с ними в первый раз. Обещанный пряник произвел удивительное действие на Сашко. Он совсем разгулялся и подпрыгивал, торопил Олесю скорее и скорее бежать. И они бежали, не обращая внимания на встречавшихся им людей и валов. Прошли километра два и присели отдохнуть. «Скоро, Олеся, мы придем?» – спросил Сашко, стегая веткой по траве. «Нет, но теперь не так далеко. Мы почти половину дороги прошли».
«А мне есть хочется».
«Ну, что сделаешь? Потерпи до дедушки».
«А дедушка добрый?» – спросил мальчик.
«Я его не помню». «Ну, где же тебе помнить? Он приезжал к нам, когда тебе было только годик».
«А почему мы никогда его не видели?»
«Да так.
Он старенький?»
«Старенький, и бабушка старенькая».
«А бабушка что даст?»
«Я не знаю. Может, молочка и пирожка. Она добрая», — сказала Олеся. Они встали и пошли опять вперед. Навстречу им попался мужчина, загородил им дорогу и крикнул:
«Куда вы бежите, пострелята?»
Дети испугались и, стремглав, юркнули по обе стороны от него.
А тот грозился и кричал им: «Вот я вас!»
Дети скорее пустились бежать,
и только тогда остановились, когда были уже далеко.
«Ух, какой он страшный!» — сказал Сашко. «Как он испугал меня! Я чуть было не упал!»
«Ну, теперь он далеко и не догонит нас!» — успокаивала его Олеся, сама едва переводя дух от испуга и сильного бега. «Пойдем немного потише, отдохнем». Они пошли медленнее. Сашко стал рвать по дороге весенние цветочки. «Посмотри, Олеся, какие хорошенькие маленькие барашки бегают!» — указал Сашко на пасущиеся невдалеке стадо овец.
«Отчего мама не купит нам таких?»
«От того, что у мамы нет денег».
«Я попрошу дедушку. Может, он купит? У него есть деньги?»
«Есть. У него много денег. Он богатый. У него и овцы, и коровы. Все есть».
«Ах, как хорошо! И лошадки есть?»
«И лошадки.
Я попрошу его покатать меня».
Прошли еще километра полтора. Саша стал уставать.
«Олеся, скоро мы придем к дедушке? Я устал и есть хочу».
«Теперь скоро. Потерпи, миленький. Вон, видишь, птичка сидит на пеньке. Беги скорее к ней и поймай». Сашко побежал, но птичка спорхнула и полетела. Сашко очень огорчился.
«Она улетела», —
пожаловался он сестренке и захмыкал.
«Я устал, и мне есть хочется. Я пойду домой к маме. Я не хочу к дедушке. Я хочу к маме».
И Сашко остановился. «К маме далеко, а к дедушке ближе. Пойдем скорей, он тебе пирожка даст».
«Я не хочу пирожка».
Олеся не знала, что и делать. Она и ласкала его, и упрашивала, но он не слушал. Наконец Олеся сказала:
«Упрямый мальчишка, оставайся тут, я одна пойду».
И пошла. Сашко постоял, постоял немного, подумал, поревел, а потом, видя, что сестра отошла от него на порядочное расстояние и не оглядывается, и, боясь остаться один, стремглав пустился догонять.
«Олеся!» – закричал он. «Постой! Не бросай меня! И я пойду!»
Олеся остановилась и подождала. «Ну вот, так лучше!» – сказала она, взяв его на руки. «Пойдем!» Сашко окончательно успокоился и начал было дремать. Пройдя минут 20, Олеся спустила его с рук.
«Ну, теперь иди сам», — сказала она.
«Я тоже устала. Теперь уже близко».
«А где?» — спросил Сашко. «А вон, видишь, на горе стоят хатки».
Наконец они пришли в деревню Заринки. Хата деда была вторая с краю, большая, в три окна, выкрашенная синей краской и узорами. Вся хата кругом обсажена тополями, а перед нею палисадник. Двор огорожен плотным плетнем. Все представляло веселый вид, довольство и зажиточности. Около ворот сделана лавочка, на которой дед Ахрим любил по вечерам сидеть и разговаривать с соседями. У этой-то лавочки дети остановились.
«Вот, тут-то живут дедушка и бабушка»,
– шепотом проговорила Олеся Сашко. Сашко с удивлением посмотрел на хату.
«Какая большая!» –
сказал он тоже шепотом.
«Что ж, пойдем к нему».
«Я боюсь. Подождем лучше здесь. Может, он выйдет?» И Олеся робко посмотрела на затворенные ворота. Сердце у нее стучало, и она сама немного дрожала.
«Олеся, посади меня на лавочку!» – попросил Сашко.
«Тише!
Сядь лучше на землю, а то дедушка
пожалуй, рассердится», — сказала Олеся.
Саша сел на землю, а Олеся прислонилась к столбу у ворот и стояла неподвижно, как прикованная, ожидая, когда дедушка выйдет со двора. В это время в ее головке одна за другой пробегали мысли, как встретит их дедушка, как она расскажет ему и про больную маму, и про голод, и про все. И как она будет умолять дедушку простить маму, пожалеть их и не дать им умереть голодной смертью. Авось Бог даст, дедушка сжалится и помирится с нами. «Ах, Господи, помоги, чтоб это было так!» — молилась она в душе. «Скоро ли он выйдет?» Сашко капризничал, а ждать пришлось долго. Дед Ахрим был гордый, суровый старик с твердым характером. Он любил, чтобы все, кто от него зависел, беспрекословно исполняли его волю и не переносил никакого противоречия. Его можно было смягчить только полной покорностью. Он не скоро забывал обиду. Рассердившись на свою дочь и зятя, он решил никогда более их не видеть. И вот 2 года он держал свое слово, не изменяя ему. Как ни упрашивала его жена простить дочь, он остался непреклонным. Мало того, он и ей строго запретил видеться с дочерью и чем-либо помогать ей. Когда ему сказали, что зять умер, он только молча махнул рукой. На просьбу жены позволить ей поехать отдать последний долг умершему и утешить дочь, он так сурово взглянул на нее, что бедная старушка не осмелилась повторить своей просьбы. Он, как прежде, неустанно работал, вел свое хозяйство и копил деньги. Но если б кто мог заглянуть в его душу, тот испугался бы, видя, в каком ужасном мраке она была. Да у него ведь только и была одна дочь, единственное любимое дитя. А разве можно не любить своего единственного ребенка? Итак, дед Ахрим тайно страдал и мучился в разлуке со своей дочерью. Он болел о ней, слыша, какую она терпит нужду и как переносит горе. Сердце его стремилось к ней. Он давно уже сознавал, что был неправ во всем этом деле, что поступил необдуманно, сгоряча. Но упрямство и самолюбие мешало ему сознаться в этом и примириться с дочерью. Нужен был какой-то особый, необыкновенный толчок, который заставил бы сделать шаг для этого. Но этого не было, и дед Ахрим жестоко мучился, так что в последнее время сделался еще суровее и молчаливее. В то время, когда Олеся и Сашко стояли у ворот, дед Ахрим с самого раннего утра возился на дворе, прилаживая ярмо для вновь купленной им пары валов. Погода все утро стояла прекрасная. Но тут внезапно набежавшее откуда-то облачко пролилось крупным дождем. Дед направился было в хату, чтобы переменить намокшую рубашку, как вдруг услышал лай собаки и отчаянный детский крик. Удивленный, он вышел за ворота. И тут увидел страшно испуганных и намокших двоих, сжавшихся друг к другу, деток, с криком и плачем отбивавшихся от собаки. Дед живо отогнал собаку и, обратясь к детям, сурово спросил: «Что вы тут делаете, пострелята? Зачем пришли сюда?»
Как ни была испугана Олеся и нападением собаки, и грозным видом деда, но она все-таки сразу узнала его.
«Дедушка, прости маму!
Успела она только вскрикнуть каким-то надорванным голосом. Пораженный дед почувствовал, что у него что-то оборвалось в сердце от детского жалобного крика. Но он в первую минуту ничего не мог сообразить и только сказал более мягким голосом: «Кто вы такие? Чего вам надо?» Дети дрожали и плакали. Дед погладил их по головке. Олеся, почувствовав ласку деда, подняла на него свои большие синие глаза, полные слез, и тихо проговорила:
«Добрый дедушка, прости нашу маму, она больная, и мы все умираем от голода. Прости и спаси нас!»
Тут дед не выдержал. Толчок был дан. Он узнал в этих исхудалых малютках своих внуков. Суровое лицо его разгладилось. На губах появилась улыбка радости, и крупная слеза скатилась на его седую бороду.
«Олеся и Сашко! Это вы, мои милые!»
Вырвалось у него, и он схватил их обоих в охапку, прижал к своей могучей груди и, ни слова более не сказав, потащил в хату.
«Ольга! Ольга!» — крикнул он. «Посмотри, каково я принес!»
«Батюшки мои! Не как это Олеся!» —
вскрикнула, всплеснув руками, соскочившая с лавки старушка, сразу узнавшая внучку.
«Олеся и Сашко!» — торжественно сказал дед Ахрим, передавая ей детей.
«Голубчики мои!» —
причитала бабушка, обнимая попеременно то того, то другого.
«Да как вы выросли! Да как похорошели! Да где же Милася? Как мама! Ненаглядные мои!»
«Ну, хватит!» — сказал дед. «Ты обсуши их да накорми! Они голодные! Ишь, какую даль пришли!»
«Ах, старая я! Не сообразила, что они мокрые и голодные! Господи, как я рада!»
Она проворно раздела детей, отерла полотенцем, надела на Олесю свою сорочку, а Сашко укутала платком. Их белье повесила сушить. Сашко повеселел и, видя добрых бабушку и дедушку, сделался смелее.
«Бабусенька, дай мне пирожка, мне есть хочется».
«Пирожка-то нет, не пекли, вот лепешечку дам».
«Ну, дай лепешечку».
Старушка поставила на стол тарелку с лепешками и молоко. Дети с жадностью принялись за еду. Дед подсел к Олесе и стал расспрашивать о матери и о их нужде. Олеся рассказала ему все, как умела. Дед не раз во время ее рассказа утирал слезы и глубоко вздыхал. Поспела яичница. Дети давно так не ели. Развеселившийся Сашко смело ласкался к деду, трепляя его за седую бороду.
«Дедушка, дай мне пряничка!» – попросил он. «Мама сказала, что ты мне дашь».
«А ты разве любишь пряники?» – спросил, смеясь, дед.
«Люблю. Я и маковки люблю».
Дед встал, достал из шкафа пряники и маковки и положил их на стол. Сашко бросился целовать деда.
«Какой ты добрый, дедушка! Правду мама говорила?
А я так боялся тебя!»
– лепетал Сашко, набивая рот пряниками.
«А у тебя есть лошадка?» – спросил он.
«Есть!» – смеялся дед.
«Ты покатаешь меня на ней? Я еще никогда не катался на лошадках».
«А вот, подожди! Мы сейчас все это устроим!»
Ухмыльнулся добродушно дед и, обратясь к жене, сказал:
«Олеся останется здесь с тобой, а я, Сашко, поеду к Адаре и привезу ее с Миласей сюда. Ты напеки пирогов и приготовь хороший борщ и еще там, что знаешь».
Слава!
Обрадовалась Адара, когда со двора прибежала запыхавшаяся Милася и сказала ей, что Сашко приехал вместе с дедушкой. У нее подкосились ноги, и она чуть не упала. «Здравствуй, дочка!» — сказал вошедший дед. «Одевайся скорее и поедем к матери».
«Батюшка!» — вскрикнула Адара.
И, не помня себя от радости, бросилась к отцу на шею. Да так и замерла у него на груди. Долго целовал и успокаивал ее старик, и сам, не менее ее, расчувствовавшийся. Он приласкал и Миласю, и дал ей лепешек и пряников, захваченных с собой. Так совершила под влиянием Божьей мысли маленькая девочка Олеся великое евангельское дело примирения отца с дочерью. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Луки 11:13.
Посылает все для нас, я так счастлив. Средь солнца, дождик, добрый час, я так счастлив. Люблю я травку и цветы, деревья, кустики, сады. На них прекрасные плоды, я так счастлив. Люблю я травку и цветы, деревья, кустики, сады. На них прекрасные плоды, я так счастлив.
Мой папа с мамой добрые, я так счастлив. Они заботятся о мне, я так счастлив.
С любовью пищу подают, одежду новую дают, постельку ласково кладут, я так счастлив. С любовью пищу подают, одежду новую дают, постельку ласково кладут, я так счастлив.
Радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!